И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Итак, 0202.
Ночные земли.
Ночные земли. Где это?
Я даже не знаю, почему это ночные земли называется. Ну, так называется.
Нет, там что-то упоминают потом, да.
Я не обратил внимания. Я, как уже около 400 раз говорил, я с большим удивлением узнал, что оказывается в сериалах все эпизоды еще и название какое-то имеют зачем-то.
И режиссеры разные. Да. Больше всего я удивился про разных режиссеров. Вроде одно и то же все время, оказывается, разные режиссеры что-то привносят, да. Итак, мы в лесу.
Да, едут.
Этап идет на Колыму, блин, да.
Странно, что они никаких песен заунывных не поют, как положено.
Дорога дальняя, казённый дом. Могли бы.
Наверное, должны были. У них должны быть особые этапные песни, такие самые вестеросские. Этап по семи королевствам.
Песни неволи, так сказать, да.
Идти далеко, впереди ничего хорошего их не ждет.
Девочка, мальчик, авария, бегает, собирает палки какие-то. Сырые, по всей видимости. Вид у них сырой, не какой-то там валежник, блин. И бежит, короче, мимо
клеточки,
да.
Автозака.
Мимо автозака. Лошадизака. А там, значит, его этот, как его, Джакин. Он, видимо, Хоакин.
Хоакин
Хакар. Да-да-да. Хоакин. Мальчик. Странно, кстати, он же этот просветленный какой-то, да, Хоакин-то ниндзя.
Да.
Должен был понять, блин.
А он и понял.
Да?
Он просто ее не палит.
А.
Это он специально. Чтобы, так сказать, на дружелюбие нарваться.
Молодец. Вербовочный подход осуществлял. Да.
Ни другое непонятно, как его эту ниндзю заловить-то смогли.
Вот это да, да. Возможно.
Супротив милиции, да. Ничего не смог.
Возможно, он специально туда проник, блин. Внедрился в Столыпин. Да. И вот уже едет, блин. Философию какую-то там тут же про сокамерников эти двое ничего не знают о вежливости.
А они там хамить тут же начали.
А там два упыря, да. Бегом пиво принес, блин. Ну, вот таких упырей, да, я даже не знаю, как их там в войска-то можно. Не представляю, вот с этими их открытыми воротами круглосуточно, какими-то публичными домами там неподалеку. Блин, они там вам дадут просраться.
Это жесточайшее отрицалово какое-то вообще.
Ну, что-то морозки.
Нафиг полные. Они вам нужны.
Загадка, да.
Главное, их же нужно к делу представлять, ну, то есть... Мы же видели, как в ночном дозоре там курс молодого бойца проходит и все такое. Ну так это же хорошо, если человеку, скажем, 20 лет, ну 30 лет, но этим-то явно уже сильно больше, их уже явно не переделаешь уж никак.
Наоборот, они вас переделают, блин.
Куда вы их волочете?
Да, и личный состав еще.
Учитывая огромное количество молодежи всякой нежной, там же тут же будет в казарме организовано.
Воровской ход налажен.
Со всякими излишествами нехорошими.
Плюс там симпатичные же есть эти, как их, новобранцы-то.
Вот.
А этот тут же представляется. Человек имеет честь быть Джакином Хгаром. Он Хгар, да? Как-то его там через апостроф зовут. Язык непонятный, да. Эти требуют пива, а этот уголовник обещает тут же это вступить в половую связь.
При помощи палочки.
Да, нехорошими словами, да. Авария бьет его палкой по ручищам-то загребущим, блин. Те же сказали, к нему вообще не подходить.
Сообщает сбоку. Мальчик Генри.
Да, Генри, блин. Те же сказано, сюда иди, бля. Уголовники отличные, я их не боюсь.
Да, и дурак, а я боюсь.
А я боюсь, да. Вот, и тут приезжают.
Кстати, вот тут же видно, что по поводу хвороста. Хворост выдавали мастера из цеха по реквизиту. Потому что палочки все калиброванные, без сучков, без листиков, без ничего. Сколько раз я в лесу собирал валежник для костра, не сосчитать, мне ни разу таких хороших палочек не было попадал. В таком количестве.
А там, видимо, это пила, как она там, торцовка с собой привозят. Нехорошо выглядит, да.
Потому что у мальчика Гендри тоже все эти калиброванные палочки одинаковые, прям такого не бывает. Я вообще не верю ни одной секунды.
Не старались, не старались.
Кстати, а вот как они планируют вот в этой вот клетке размером со стакан граненый довести 3 человек за 4000 миль и сохранить им хоть подобие здоровья. Они же там, ну, загнутся.
Конечно.
Там же не распрямиться, не лечь, не пукнуть, ничего. Я уж молчу о том, что он дырявый, в нем спать нельзя. Это первая холодная ночь, вам все продует.
Ну, как-то это, ну, этапы, они же идут, в общем-то. Когда 40 огромные брели в этапы длинные, возможно, ну, как-то это, кандальники, как они, ну, они же там тряпочками, то есть, они в кандалах, в ножных, это самое главное, чтобы не бегал, как лошадь стреноженная, там какими-то тряпочками обматывали, чтобы оно там не натирало, по потертостям их, кстати, сразу определяют побегушников, куда это ты собрался, всем окружая, во всех окружающих деревнях, всем премии выплачивают за отлов и сдачу, чтобы ты там не забегался. Клетка крайне неэффективная. То есть лошадь, которая может вести еду, везет трех каких-то уродов. Блин, зачем? Не ясно. Я бы в цепях поволок.
Как сам это? Пускай идет.
Да. Как этот, как? Еще несет что-нибудь. Я бы вот так. Кроме лошади, ты еще что-нибудь потащишь. Еще у наших было пень. То есть цепь на ногу и
пень. Под мышкой пень.
Вот его понесёшь. Да. Ну, чтобы бегать тебе не хотелось, да. Блин, проверка постоянно кандалов, как там заклепки крепко держат, не крепко. Переносная кузница с собой должна быть, как на драккаре. Блин. Там же все время меня все время удивляло, как там Буи Акисон метнул
на ковальню.
Откуда на ковальню, блин? А во всех этих мультиках западных Том и Джерри, они же все время там наковальни
кидаются. Ну, наковальня, которая была на драккаре вообще в то время, не только не поражает воображение размерами, но и даже в ней наковальню-то ты не сразу и опознаешь. Ну, потому что она вот такая вот натуральная. Наковальня одной рукой кину, как кирпич просто вот так.
Потому и кидали.
Ну, потому что сразу представляешь себе нормальную маленькую двухпудовую наковальню, она маленькая, кто не понимает, это 32 килограмма для наковальни вообще ни о чем просто.
Ну, если на гирю посмотреть, если гирю там разогнуть в рог, в площадку, да. Подставку, блин.
Ну, да. Это вот такая вот будет наковаленка, да. Вот, на 32 кило примерно. Вот такая.
Походная.
А хорошая наковальня на 96, она по-другому выглядит, но представляют именно вот такую на 96, вот её попробуй кинь.
От пола-то оторви.
Да. Вот, не, наковальня, это же вот такая вот. Фиговинка натуральная. Даже непонятно, как что на ней делать-то можно, наковальня. Ну, заклепку посадить не вопрос.
Я от жадности разжился гирей на 50 кило. У меня такая от конторы Heavy Metal Sport. Ну, такая круглая, правильная, так её вообще не оторвать. Ё-моё, с ней только приседать можно. Вот там ногами оттянул. Я лично до плеча поднять боюсь, что-нибудь с суставом сотворить. И тут, значит,
полиция приезжает.
Два представителя кремлевского полка.
Да.
Прибыли, блин. На лошадях. Тут, значит, авария запереживала.
Ой!
Что это за золотые пласчи делают так далеко от королевской гавани? А чё? Говорит Гена. Они меня ищут. Далековато вы от дома, сообщает им начальник конвоя. Что-то вы как-то забрались, да. Ты тут главный. Я задал тебе вопрос. Задал.
Невежливо.
Как-то грубо. Я решил не отвечать. Наглый, блин. А у меня королевский приказ арестовать одну из твоих грязных крыс. Они там сьюерец, да, как эти, ну, из канализации. Ну, канавных, наверное, блин. Эй, грязные крысы теперь принадлежат ночному дозору. Никого ты не получишь. Дальше обмен любезностями, хамство, тот за саблю, этот ножик ему в яйца тут же. Ножик чрезвычайно востёр. Можно брить жопы паука. А я тебе, говорит, артерию перережу. Вот они, да, действительно, все, поскольку друг друга режут, они понимают, где там артерии, чего, как.
Ну, это что опытный упырь, который начальник конвоя. У него, во-первых, у него прошлое до того, как он попал в ночной дозор, судя по всему, было интересное. Он, судя по всему, из уголовников сам.
Сам такой.
Да. Ну и там потом провел несколько чрезвычайно увлекательных лет на Колыме.
Ну, вот для меня как-то удивительно. То есть он ему ножик в промежность сунул, ну, перво-наперво, что подумаешь, сейчас тебе член проткну или там яйца, и нехорошо будет. А он про артерию. Я никогда не слышал, чтобы артерии резали, блин.
Ну, этот военный человек средневековый, он, конечно, сразу подумает про такое. Вот как раз это очень-очень достоверно и убедительно. Это...
Не, ловко, ловко, да, а-а-а. Да, да.
Единственное, что меня сразу покоробило, что представители охраны правопорядка распоясанные всю дорогу ездят. Но поясов-то у них нет.
Угу.
Это прям когда он ему начал ножик совать куда положено, там видно, что пояса нет у него. А как ты вот в своем этом вот железном-то без пояса ездишь? Она же кольчужная. То есть, если она будет не притянута к талии,
угу.
А особенно на лошади, при первой попытке подняться в рысь. Это все будет делать вот так. Просто ужас, что будет. Это адски неудобно. Оно будет прыгать так, ездить на тебе вот так. Это должно быть все зафиксировано. Почему они
крепко привязаны?
Да. Почему они все? Вон и потом на начальника стражи их не будет. Тоже он без пояса ходит всегда. Как так? Это же очень неудобно. Ну, видно, что они просто их сажали на лошади, старались ходить шагом назад. Они в этих доспехах никогда ничего не делали. Вообще.
Так, в кадр въехали.
Да, выехали.
Или, да. Неправильно. Ну, это не так разочаровывает, как
не, ну, конечно.
Упомянутое ранее, да.
Ну, как-то все-таки хотелось этих. Чуть-чуть реализму.
Да.
Чуть-чуть. У вас такие реалистичные все интриги, скандалы, расследования, такое все занятное и интересное. Хотелось бы, чтобы внешняя сторона как-то соответствовала.
И на мелочи внимание обращать. Отнял у него саблю тут же. Нам пригодится на стене. Сабля хорошая, видимо, железо правильное. В кремлевском этом полку выдают, блин. Ну, в общем, выбирай. Либо помрешь тут вот на перекрестке, или вернешься в город и расскажешь хозяевам, что вы не нашли, кого искали. А этот... Ну, там все умные, а этот уже, значит, начинает рассказывать, кого они искали. Вот мальчика по имени Гендри, как он там у нас, Джендри.
Джендри Багратион.
Джендри, да, Багратион носит шлем в виде бычьей головы. Я что-то не заметил, чтобы он его носил. Вот
он уже... под бычкой носил.
Такой Гендри из-за куста бычьей головой выглядывает, да, и любой, кто его сдаст, заслужит королевскую награду. Мы вернемся с подкреплением. Нихера себе, это ж как это. Ахилл и черепаха, да, я там буду бегать туда-сюда, блин, кого ты там догонишь. И заберу твою голову вместе с этим ублюдком.
Если я все правильно помню, во-первых, их приехало не двое, а отнюдь.
Угу.
Потому что чего вдвоем приехали в толпу уголовников?
Конечно.
В лес!
Да. Я ж хер знает, куда ехать.
Во-первых,
там опасности.
Во-первых. Они вас там зароют, и никто не узнает, не то, что нашли вы их или нет, а где ваша могилка, никто не узнает, потому что двое – это очень мало. Приехали не отнюдь не вдвоем. Как раз начальник конвоя выступил как надо, вот как показали в кино, а хамить ему начали, когда отъехали чуть-чуть, чтобы он поймать не смог. Вот отъехали издалека, сказали, что ага.
Кричать всякое, да, обидное.
Да, вот мы еще вернемся, и вот тогда уже.
Погодите, суки!
Уже тебе! Вот. А то как-то вот он, у него пика в известном месте, а он ему хамит при этом. Что вот мы еще вернемся. Да никуда вы уже не вернетесь.
Ну, а он бы тебя вот проткнул. О чем он там сказал, что тебе никто здесь не зашьет твою артерию?
Так я бы сказал, даже нигде не зашьет артерию,
да.
Если наготове не будет бригады реанимации современной, со всеми положенными приборами и прочее. А...
Со скрепкосшивателем.
Так точно. А что, двоих-то завалили бы тут же и все.
Без лишних разговоров. Плюс у них же у обоих сабли. Там может тоже пригодиться. Никто же все равно ничего не увидит.
Опять же, доспехи и все остальное забрать. Две лошади, а?
Да, да, да.
Полезные.
Хорошие, да.
Все себе забрать, и значит, никто нас не нашел.
Ну, а он, в общем-то, крикнул-то, заберу твою голову вместе с этим ублюдком. Ну, имеется в виду с бастардом.
Да.
То есть, он обозначил, что это кто-то благородный, этот самый Гендри. Что тоже как-то, блин, ты тут огласил, это зачем?
Ну, он, наверное, огласил, потому что они только что в городе, не таясь, выступили.
Всех убили.
По бастардной охоте, поэтому они думают, что, видимо, и так все узнают, поэтому что теперь прятаться-то, давайте сообщим, что какой-то противный бастард
в ходе
во весь голос.
Процесса дебастардизации
прибыли, да. Переносимся в королевскую
Голландинг.
Кастрат Варис сидит с шлюхой, уже чаи гоняет. Уже нашел, молодец.
Ну, так а что там?
Ну, было бы удивительно, если бы он не нашел, да. Варис, тут же мы обсуждали вашу храбрость в победной битве с отвлекающим войском Старков. Да. Говорят, вы получили ужасную травму головы. Это в смысле по носу его там или что, блин? Северяне безжалостные воины. А я ему рассказала историю нашей встречи. Тут, кстати, комрады в комментах сообщили, что это Шей, это какая-то это, порно-актриса. Многие узнали сразу. Ну, по-моему, это к облику ничего не добавляет. Никаким сексом жутким она тут это не занимается. В общем, непонятно.
Незавлекательная женщина, скажем так. Видели мы получше.
Такое милое создание. Работало на кухне вашего отца. В это почти невозможно поверить. Всякое бывает, говорит гном. Советую отведать ее рыбный пирог.
Если вы понимаете, о чем я.
Тут же обоих на жопы приземлил этот кастрат, и у него ничего нет. Это шлюха, да. Я не думаю, что лорд Варис любит рыбный пирог. Варис, как вы догадались? Я всегда догадываюсь. Наглая баба. Гном тут же, мы с лордом Варисом из тех, кто не позволяет ущербности взять над нами верх. Молодец, этот без конца, этот карлик. Мы еще превратим его в рыбака. Шутники, блин. Отлично, отлично. Ну, вот жалко, говорит, что ваш отец не хотел, чтобы она сюда приезжала. Отлично, такие крюки закидываются непрерывно, да. Но не волнуйтесь, я очень хорошо умею хранить секреты своих добрых друзей. Да. А о вашем благоразумии ходят легенды в том, что касается ваших друзей. Бестактно с моей стороны засиживаться, говорит Варис, растят, кланяться, да, скрюю, гайз, блин. А у нас заседание совета, говорит он Карле. Карла звереет, я не люблю угрозы, а вам кто-то угрожает? Отлично, просто отлично, я тебе не Нед Старк, я понимаю, как играют в эту игру. Нед Старк был человеком чести, а я нет. Продолжите угрожать, прикажу бросить вас в море. Возможно, вас разочарует результат. Шторма приходят, уходят, большие рыбы жрут маленьких, а я продолжаю грести. Пойдемте, не стоит заставлять королеву ждать. Ловко обменялись, но Карло вышел из себя от такой дерзости. Про рыбный пирог было смешно.
Вот тут весь диалог очень хороший. Вся сцена отлично сделана, просто вот бальзам на сердце, очень хорошо. Так они друг друга
любят.
Любят, да. Единственное, я потом не понял, возможно, нужно как-то, ну, короче говоря, когда будем разбирать, придется внимательно это дело рассматривать, когда Карло успел Вариса завербовать, потому что Варис про Карло секретик знает как минимум один.
Угу. Папе может стукануть.
Вот, а что такого знает карлик про Вариса, что тот Варис его внезапно начал очень сильно слушаться, я вообще не понял, но это дело будущее все-таки.
Ну и малый совет.
Да.
Мама Лена, отныне и до конца времен мы не часть вашего государства, а свободное и независимое Северное Королевство.
По привычке тут же телеграмму порвала.
Он сильнее духом, чем его отец, стоит признать, как говорят наши друзья с Кавказа, в нем душок есть. Духовитый, блин. А смотрю, ты в совершенстве научилась бумаги тут драть, блин. Ну, по крайней мере, можем вернуть ему кости отца в качестве жеста доброй воли. Мама Лена не слушает, то есть на такое она пойти не может, всех унижать, топтать и обоссать надо вообще это. Спрашивает засланца, это какой-то кузен. Ну, кузен.
Это них... которого они отловили во время битвы в Шепчущем лесу.
Ну, у них кузены, как в это, как в Сопрано. Кузен это любой родственник, абсолютно любой. Ну, кроме бабы, конечно. Она кузина.
Кузенка. Короче, довольно близкий родственник, просто у них их много, и, ага. В общем, мне очень жалко, подумаешь.
Ну, мама Лена, братишку моего видел, когда гостил у Старков. Видел? Они не сломили его дух, то есть жопой на морозе не сломили.
Если удастся с ним
почки,
поговорить...
Почки, правда, не очень, да, да, а да. Дух вообще огонь.
Ты скажи, что мы о нем не забыли. И, карлик, у тебя дар к дипломатии.
Лена, если на этом все, тут вступает главврач.
Пойсел.
Этим утром прилетел ворон из Черного замка.
Проблемы с одичалыми, говорит Варис. Именно поэтому их зовут одичалыми.
Уточнил.
Чё-то они подрастеряли дикость.
Похоже, перестали друг друга убивать и начали собираться вокруг какого-то короля за стеной.
Господи, еще один.
Да, да, еще один. Да сколько их уже? Пять? Я со счету сбилась.
Ну, а лорд-командующий просит больше людей на охраны.
Может, он забыл, что мы вообще-то воюем? У нас нет лишних людей, блин.
Тирион цитирует какой-то этот. Холодные ветры усиливаются, и с ними восстают мертвые. Суеверный народ, эти северяне. А командующий говорит, один из таких мертвецов напал на него в покоях, и этот Мормонт не лжет. А как можно убить мертвеца? Очевидно, спалив огнем. Да, то есть вот все как-то знают, что с мертвецом надо делать, и какого хера они их тогда не сожгли, это вообще понять нельзя.
Но это столкновение сказки и действительности, потому что сказки-то все слышали, даже сказки, никто же в эту херню-то не поверит, правильно?
Странно.
Вот. Такого же не было много-много-много-много веков, поэтому всем кажется, что это не по-настоящему. Поэтому ну, мы-то этой ерундой заниматься точно не будем, правильно ведь?
Ну, как-то, когда смотришь кино, то выглядит как-то странно. Повторюсь, что там все волшебное вокруг, стена, например, блин, а покойников вы не жжете. То есть, если эти жгут все время за стеной, наверное,
так они же одичалые. Блин. На них равняться только дурак будет.
Нет, меня не убеждают. Ну и, мама Лена, одна поездка к стене, и ты вернулся. Уверовал там в Грамкинов и Снарков. А кто такие Грамкины и Снарки? Это кто?
Это какие-то у них постоянно упоминаются в книжке какие-то существа. Кто это, там не сильно написано. Опять же, может, я что-то не помню просто.
Снарка я знаю только из «Охоты на Снарка» у Кэрролла.
Да.
А кто такой Грамкин, вообще не знаю. Я не знаю, во что я верю, но факт есть факт. А ночной дозор – единственное, что отделяет нас от того, что находится... за стеной. Ну, собственно, я абсолютно уверен, что храбрые воины ночного дозора защитят нас от чего угодно, а людей, соответственно, посылать не будет. Закончился совет, и мы переносимся за стену на Дальний Север. Блин.
Тут, кстати, интересно очень по поводу всех этих маневров со стеной. Ну, во-первых, вы туда уголовников сплавляете, вам уголовники не нужны. Ну, у вас что, мало уголовников? Пошлите им еще. Это же вам это баба с возу, лучше новых двух, как известно.
Там, кстати, с моей точки зрения, там, ну, как, суды работают круглосуточно, там караваны должны идти.
Караваны.
Этапы, да, не один там раз в три года приезжает и три человека в клетке увез. А батальонами должны маршировать, странно.
Тем более, что ну, вот столица. Так эти же масса других есть замечательных поселений, где тоже есть свои негодяи разнообразные.
Ну, большой город-то больше всех должен поставлять. Ну, это естественно. Да.
Ну, просто один большой город, и, может быть, 15 маленьких его как-то перекроют.
Хотя бы догонять будут.
Так точно. Ну, опять же, у вас же есть всякие, помимо уголовников, бастарды, которых папа не хочет у себя видеть. Вот, пожалуйста.
Как Сёма.
Как Сёма. Интерн Тарлеев, вот, например. Опять же, накосячившие крепостные, которых нужно для устрашения устрашать.
Местные салтычихи там.
Вот, поэтому нужно их всех куда-то сплавлять. То есть, можно, конечно, его засечь насмерть. Но и также педагогический эффект не хуже, а людям польза и на Колыме.
Пример, да.
Вот. И... А всем страшненько будет. Поэтому для педагогического эффекта я просто уверен, что как-то так получилось, что там всего там 150, сколько там, 200 человек, короче, мало народу.
Я так думаю, что должны быть, как только там мало народу, в штатном расписании не укладываются, то должны быть какие-то королевские указы и дикты о том, чтобы перестать всех казнить немедленно и пополнять численность на стене. Они же нас от всего защищают.
Да и опять же удобно, что вы всю всякую сволочь можете сплавить все на мороз
все. Да, все пределы, блин, да. Ну и вот мы за стеной.
Да, как раз у этих.
Да, да, да. Там братва, значит, юные эти новобранцы, свежепринявшие присягу, готовят пищу и ведут диалоги. Интеллектуальную беседу.
Если бы боги хотели видеть в нас достоинство, они бы не заставляли нас пердеть перед смертью, говорит Эд.
На что мальчик Грин спрашивает, а мы пердим перед смертью?
Ну, моя благоверная матушка держала ее за руку, когда она покидала в этот мир. Так вот она пердела так, что койка тряслась.
Хороший казарменный разговор. Да. Очень хороший, да. Сёма – любитель сексу. Сёма озирается, видит баб. Не жирновато для одного мужика столько жён. Может, двух-трёх достаточно. Ремарка со стороны Эда. Мы вообще-то важные вещи обсуждаем.
Да.
Немедленно вспоминается анекдот про трех мух, которые сидят на куче говна. Вдруг одна как пёрнет. Ты что, обалдела? Мы же едим.
Важные вещи обсуждаем.
Сразу вспоминается другой анекдот. Когда река, по реке плывет Илья Муромец, ну, или Лёша Попович, назовите как угодно, навстречу богатырю говно. И говорит: Илья, Илья, я тебя съем. А Илья в ответ: нет, я тебя.
А мимо, значит, идут тёлки. Тёлки идут в какой-то немыслимой рогоже. Тоже не мешок из-под угля с дыркой для головы, блин. Сёма, нет ничего прекрасней женщины, уходящей вдаль.
Лучше, когда обратно.
Лучше, когда идут ко мне. Да тоже неплохо, говорит Сёма, блин. Начинаются воспоминания. Помню, рядом с фермой, где я рос, жила девка-доярка по имени Виолетта. Нам было по 6 лет, и мы с ней по-дружески боролись. А потом мы выросли и боролись уже немножко по-другому. И ты, Сёма, оживляется. И ты с ней того? И сколько раз? Ну, сколько смог. Сёма с грустью: почему я не рос на ферме? Но тут вопрос: что тебе благородному там не подгоняют кого трахнуть, что ли? Там наоборот должно быть
проще. Их же больше.
Да, да. И желающих много там за дополнительный паёк.
Ну, единственное, что может быть он настолько стеснительный, что не может пойти на такое вообще никак. Ну, его ж там мамки-то сёстрами разбаловали. Он совершенно такой получился не от мира сего.
Но сексуально озабочен, Сёма, видно.
Да.
Видно, Сёма
не может сдержаться, да.
Почему я не рос на ферме? Ну, на что Эрик говорит, надо еще картофана. Тащи мешок из этих саней, волокуши там, я не знаю, еще этот тёрнип, не знаю как.
Турнипс?
Да, он почему-то репа.
Вместо турнепса, да. А тем временем пес уже прижал тёлку.
Пес не в смысле королевский телохранитель, а в смысле волк.
Да, в смысле волк. Он уже и Сёму почему-то слушается, что тоже как-то. Незнайкин волк прибежал тёлку.
Обнюхивать крастеровскую жену.
Зачем? Зачем
она? А у нее же мясо в руках было.
Не
разглядел. Он заинтересовался таким запахом. Может быть, как-то можно, ну, поделиться.
Было бы неплохо.
Да. У меня вон кот каждый раз, когда я встаю с кровати утром.
И бегу за мясом.
Тут же влечет меня к холодильнику и там.
Слышь, ты это.
Пора.
Того.
В общем, Сёма бодро кыш-кыш. Фу-фу-фу. Отогнал волка. Чуть не потрогал бабу, баба взвизгнула сразу: не тронь меня. Я просто хотел убедиться, что ты не пострадала, а ты смелый. Ну, она не в курсе, что он волка-то знает, хотя, с другой стороны, бегающий промеж людей волк меня все время...
Размером с лошадя.
С лошадя, да, да, там лошади бы все охерели уже давно, блин, там разнесли бы все это.
Не, ну они тоже, может, привыкли уже, они там давно вместе живут.
С волками?
Вот с этой конкретной дрянью.
Ужасно. Говорят, что если там в какой-нибудь волчьей шубе или там волчья полость, как она там называется, что это лошадям страшно не нравится. Херню всякую тащишь в телегу.
Плохо пахнет.
Да, нельзя.
Дальше диалог с Незнайкой. Незнайка там, ты что, обалдел, что ли? Ну, что ты, это ж одна из дочерей этого Крастера. Сёма говорит, ты мне можешь, и баба тут же, Сёма говорит, ты мне можешь
помочь.
Да.
Сёма знает, что нам нельзя. Ну и тут Сёма полный расклад. А, беременная. Надо забрать ее с собой, когда поедем.
На военное действие забрать.
Вот это красота, да. Мы тут в разведческий рейд идем по тылам врага, блин. Еще баба беременная нам нужна с собой обязательно просто, блин. Я знаю, Сочи слегка безумно.
Слегка безумно.
Молодец, это не безумно, а невозможно, блин. А мы же поклялись защищать.
Надо было сказать проще, да ты просто ёбнутый.
Сёма, тут же аргумент, мы поклялись защищать. А девка, значит, вот давайте это, я могу сбежать, если что.
Если что?
Да, потому что если мальчик, то что?
Что?
Что, да. Ты хочешь, чтобы мы рисковали жизнями, и не говоришь, почему?
И убежал.
Своим убежала. Это ты зачем так сделал? Говорит, Сёма, бля, девочку обидел, блин. Это было жестоко.
Вопрос задать было жестоко.
Сёма, а тебе не терпится потерять руку? Говорит, не знаю, да не трогал я ее. Ты задумал ее скрасть. А что, по-твоему, крастер за это отрежет? Да я ж не могу ее скрасть. Она же
не коза.
Личность, а не коза. Как же не коза, если коза? Ой, блин, Мормонт не допустит, блин. И если возьмем, а что с ней делать? Кто роды примет? Ты? Я бы попробовал. Оживляется Сёма. А что? Я про такое читал кое-что. Сёма. Не знаю, даже не знает, что сказать, блин. Мы не можем ей помочь, блин.
Ну, конечно, вот это постоянно их сидение на жопе и заточка меча непрерывно, там уже Незнайка сидит.
Вот таким брусочком.
Вот таким брусочком подпидоривает. Во-первых, нахрен ты его точишь, если ты ничего не резал? Ну, ты же ничего им не рубил. А значит, он еще не мог затупиться. Спрашивается, что ты его пидорасишь?
А ты железо с него стачиваешь, в общем-то. Зачем это? Непонятно. И вот таким брусочком точат, да?
Да, самое главное, что это тут же сразу видно, что никто из причастных к созданию фильма ничего никогда не точил вообще. Даже кухонного ножа он не точил, судя по всему, потому что вот так вот сидеть и вот так вот что-то скрипсишь просто бред, ты испортишь так вещь.
Дорогую.
Очень, максимально дорогую. Что-то я помню Липуарскую правду. Ну, это, понятное дело, про совсем-совсем раннее средневековье, там, и даже еще не империя каролингов, а королевство франков. Вот средненький меч, средненький меч. Где-то 5-7 коров стоил. Вот. А хороший-хороший 12-13 коров.
Неплохо.
Вот. Корова – это полмарки серебра, если что. То есть 100 грамм серебра корова стоила. Это очень много.
1,5 кило. Да.
Вот. У него как раз такой, который за 13 коров. Потому что он даже еще и дороже, он там юник. В общем, чтобы точить такую штуку, тем более, что это не совсем нож, он гораздо длиннее. Просто гораздо длиннее. А значит, что угол заточки выдержать труднее и легче накосячить. Просто потому что длина-то огромная, у тебя один раз рука по этой длине неправильно пойдет. Так, значит, нужно его зафиксировать так, чтобы он не двигался. Лучше так всего какой-нибудь щель в пеньке, ну, если имеется в виду походные условия и подручные средства какие-то. Вот его в щель в пеньке вставил. И внимательно вглядываясь, это если рука поставлена хорошо, ты этим постоянно занимаешься, у тебя брусок будет твердо стоять, и ты чётенько по углу наклона и пройдешься, и постепенно ты его подточишь. А если ты будешь сидеть вот так вот, как Сёма?
Я, как положено маразматику, уже не помню, рассказывал тебе, не рассказывал. Я же когда-то трудился среди больших специалистов. Большие специалисты мне тут же рассказали, что бывает абразив искусственный, ну, когда там корунд и всякую фигню клеют, разные там размеры зерна, а бывает естественный. Естественный только в Америках, да в Япониях, там в каких-то промышленных количествах есть. У японцев, кстати, точильные камни точно так же, как сабли под страхом смерти, говорят. Нельзя было вывозить, потому что это ж неотъемлемый, так сказать, элемент. И вот у товарища был настоящий камень. Он точил об него стамески. Стамески он там вот, когда об мокрый камень стамеску отпускал, она вот на нем так стояла. Настолько он был мелкий. и так хорошо заточено, что стамеска тупо вот на этой своей
площадке.
Режущей, да, этой площадочке, да, вот она вот так вот оставалась стоять. Ну, он мастер заточек был, на что я ему немедленно задал вопрос, который мучил меня почти всю жизнь, а как в саблях этот дол, так называемый, делают, на что он мне не менее бодро ответил, а это вот там, как в Золингене у немцев, там лежаночка специальная, у тебя перед крутится огромный камень абразивный, а ты лежа на пузе там эту саблю вот выводишь. Я, в общем-то, это, во-первых, не криворукий, во-вторых, я тоже умею, но, блин, чтобы саблю длина, и чтобы она была ровная, и я вообще не представляю, что там за руки должны быть, какой вот твердоты, какой у тебя там опыт, чтобы это прекрасно выглядело, хорошо работало и все такое. Из последних, да, расскажу, а то забуду, из последних вот появились, ну, то есть я только об круги точил разнообразный инструмент, об круги непросто, то есть нормальный круг, если ты точными работами занят, вот круг, его надеваешь на оправку. И дальше, ну, как колеса автомобильные, знаешь, где там грузики перемещают. Ага. Он тоже с грузиками, там специальные две железные, как их, я плохо
направляющие.
Соображаю. Нет, просто два железных лома, короче. А-а-а. И ты, надев оправку, круг на них кладешь, он, естественно, у тебя проворачивается, ты эти грузики крутишь. Вот ты его отбалансировал. Ты круг дальше надеваешь на точильный аппарат, включаешь, его заправить надо, этот круг, ты его там сначала железякой, а потом алмазом, для того, чтобы он ровный был, и только после этого об него там можно что-то точить, и это тоже, какой у тебя камень, с какой скоростью, смотря что ты там, то есть это не для ножей, я в основном-то резцы и сверла точил, это не для ножей. Но как нож об такую дуру заточить, я тоже как-то не сильно представляю. Там железные руки просто нужны.
Или направляющие.
А сейчас, а вот сейчас появились, когда появились эти так называемые гриндеры, ну, где моторчик и наждачная лента бегает. Я такого тоже никогда, ну, раньше такого просто не было тупо у нас.
Мы все наши мечи, алебарды, топоры и прочее вот такой штукой выводим после ковки давным-давно уже.
Да, и там ловко что, берешь деревяшку под правильным углом, его присобачивал эту заготовку или готовый ножик, и ты его там сводишь, и то... вот тогда оно тебе снимет правильно. Там, конечно, это, как её, там, как бритва, когда там эти вот так вот, а потом в острый конец, там, конечно, так на ней не сделать, но в острый конец заточить можно очень хорошо. И это, я замечу, ну, сам же говоришь, что даже у тех людей, которые долго занимаются, умеют и всякое такое, лучше вот так, чем руками. А тут какой-то
пиздрик
галькой, блин, он там, ну вы что делаете вообще, так нельзя.
Не, ну вообще, конечно, если так совсем по уму к мячу, это мы археологически знаем. В захоронениях находишь какого-нибудь мадьярина, татарина, вот у него, значит, сабля, палаш, меч, и у них, значит, на поясе точильный камушек. Очень часто, почти всегда есть. Он, как правило, небольшие они, конечно. То есть это не такой брусок, который мы так покупаем, чтобы можно было нож точить. Он как раз небольшой, вот такой вот. Ну так это же для мелкого ремонта. Вот ты поскакал, рубанул три раза кого-то.
Да.
С мечом вообще вроде ничего плохого-то не случилось, но лезвие поправить бы неплохо. Вот им поправить, конечно, можно. Именно поправить.
Ну, чисто зазубрину
какую-то снять. Да, 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 да. Ну, в общем, мелкий походный ремонт. Вот она такая есть. Если у тебя по-настоящему меч был попользован, у вас там какая-то мега-битва была, там рубал от плеча до срати всех.
Так у вас... Вместе с конем.
Да. У вас вот как Роланд в Рансевальском ущелье. Вот у вас там походная кузница, там есть специалист, у которого есть приспособление, ты обязательно ему его снесешь, просто потому что чудовищно дорогая штука. И он тебе серьезные повреждения все выведет. Только так. Потому что этой вот фигней ты, конечно, ничего не сделаешь. Но, повторюсь, самому это делать вот так вот на весу - это безумие. И вот его бы товарищи сразу избили, увидев такое, скорее всего, начальство.
Ты что делаешь?
Да. Вот пенёк, зафиксировал его чётенько и прошелся. Вот там, где тебе не нравится. Опять же, если ты мне рубил, нафиг ты его трогаешь.
Как там у братьев Стругацких?
Он мне как дал под зад, прямо под копчик. Да так больно, братья! И говорит, ты что мне материал портишь? Кого там неправильно пытал.
Вот. А дол, конечно, тут, смотря как, что мы имеем в виду. Потому что, конечно, дол можно выточить на длинноклинковом оружии. И сейчас мы в основном все так и делаем. Вытачиваем дол, потому что, опять же, высокооборотистые станки, хорошие камни, которые стоят 3 копейки, то есть можно без вопросов. А в старые времена сначала долы просто выковывали.
Угу.
То есть саму ложбинку при помощи специального молотка на подкладном инструменте в горячую выковывали. И потом уже выводили по выкованному камням. Потом придумали.
Разумно.
Потом придумали вальцы. Но это уже совсем такая эпоха, там 18-19 век, когда у тебя просто валец с профилем клинка, который тебе необходим, и вот ты раскаленную полосу туда просто вставлял и вытягивал, и у тебя сразу в готовую, она в готовую форму получалась. Но опять же, потом доводить нужно каким-то абразивом, чтобы блестело, как у кота. Вот.
Вальцы и развальцовка.
Развальцовка.
Есть же чудесное выражение. Сейчас тебе очко-то развальцуют. Тонкий пролетарский юмор.
Такой оп.
Сколько приходит?
Очень образно.
Профессионально. Сейчас тебя накернят, потом развальцуют.
Вот. В общем, с долами так поступали обычно. В принципе, я знаю хорошо людей, которые безо всяких направляющих, по контрезу, естественно, в рукопашную идеально ровный дол выводят при мне, не раз сам видел такое.
Мастерство.
Да.
Я вот точить умею, но вот так стамески заточить не мог, категорически не мог.
Но это надо их не одну сильно заточить.
Мало тренировался, да. Ну, чё, рукастые люди, да, это дело такое. Переносимся к монголо-татарам.
Досраком.
Да,
досраком переносимся.
Да. Где-то в мареве степном досракская лошадь легкой рысью приближается, да. Жора Мармонтов. У него какой-то шрам тут на шее. Не то ему кто-то бошку отрезать хотел, не то что. В общем, Жора с историей такой. Жора идет к лошадю и видит, что у него там приторочен
мешок. Во-первых, лошадя вся кровью изрисована. Да. Ну, видимо, имеется в виду кровь, потому что ее бы видно не было, конечно. Это какая-то краска красная, хер его знает.
Ну, то есть это значит 15 минут назад кого-то резали, она еще свернуться, засохнуть не успела, блин. А в мешке чья-то голова. Жора глянул, фу,
ой,
не буду. Какой-то клок волос еще от кого-то отрезанный, непонятно. Дыня бежит тоже, дай гляну.
А что это у вас там такое?
Вам не стоит смотреть. Ну, дыня там, это ж кровь моей крови. То есть это, видимо, ее этот
гонца.
Да, да.
Разведчика.
Да. И кто это сделал? Может, Халпона, а может, Халчако. Это Бава, а это Чоко. Им не нравится мысль, что женщина может вести холосар. Им не понравится еще больше, когда я до них доберусь. Пугает дыня, блин. Тут подбегает эта какая-то прислуга, начинает орать, что погубили его душу. Душу погубить нельзя. А они погубили.
Пельмени.
Зарезали его, как животное, и не сожгли тело. Он никогда не придет к своим предкам в ночные земли.
То есть это вот что имеется в виду.
Потусторонний мир. Да.
По неправильному его, значит, оформили.
Да. Мы сделаем для него погребальный костер. И сегодня же Рахара поскачет с предками. Ну, а как погребальный костер? Только башку сжечь это не считается.
Ну а как у них там по понятиям-то неизвестно? Может, как раз только башку-то и надо сжечь. Мы же не в курсе.
Странно. Ну, а что это тогда орёт, что его погубили и зарезали как животное? А как она определила? Интересно, как животное. В смысле, чтобы башку отрубили? Вы там животным бошки рубите?
Ну, я не знаю.
Обычно кровь сливают, а не бошки рубят. В общем... Башка же вкусная, ёлка. Баранью голову только уважаемому гостю дают, чтобы ты там ей глаза высосал. Так и тут, блин, непонятно. Это, кстати, тоже как этих, как душманов.
душманов, лучше всего душманов было вешать. Для душмана повешение страшнее всего, потому что когда тебя повесят, то душа остается в туловище. Вот если тебя застрелить,
то все в порядке.
Или зарезать, то образуется дырочка, и душа улетает. А вот если повесить, это очень-очень плохо. Душманы переживали, чтобы их не вешали.
А их вешали.
И они не скакали с предками.
Вообще, конечно, там у них такая лошадя прискакала матерая. Харя, о!
Чего она там жрет?
Вот,
в степях, да. Блин.
Сексаум,
блин, да.
Харя у лошадя, во! Грудак, во! Копыта сблются. Если лошадь кормить и гонять, она получается здоровенная. А если ее просто гонять, как и человек, он получается вот такой.
Ну, как нормальный солдат.
Чтобы такая лошадь разрослась, ее нужно постоянно кормить, чтобы у нее родители были такие же красивые, постоянно откормленные. Ну, это, кстати, беда всех сеттингов про вот эти вот древние кочевые всякие народы и так далее. Они все на таких динозавров в кино ездят, что это просто караул какой-то. Вон у Тарковского, в Андрея Рублёве, когда Владимир штурмовали, и потом там плановые зверства татаро-монгольские, татаро-монголо-натуральный вот мастодонт. Это что, они все князья, что ли, все ханы? Потому что если бы рядовому татаро-монгольцу подарили бы такую лошадь, он бы так плакал от счастья. Где ж такую взять-то?
Немедленно вспоминается художественный фильм «Жила-была баба», одна баба или там две, я уж не помню, там когда белогвардейцы ехали.
Во главе с Шевчуком?
Да-да-да, и пели песню «Трансвааль в огне», там у лошадей вот такие жопы, а на них сидят белогвардейцы, вот с такими жопами, блин, там. Восторг, просто
осадистые.
Чем вы их кормите там, оттас?
Кстати, степному жителю такого размера лошадяк строго противопоказано, ее же не прокормить.
Да, естественно, да. Ну она ж, ну как? Это ж как у этих, у исландцев. У них же нет там халтикинских скакунов. Сидишь, ноги по земле волокутся. От чего Ролло пешеход был? Что у него ноги до земли были. Он не то идти, а лошадь мешает, блин. Между ног болтается, блин.
Потому что степная лошадяна маленькая. Всегда
вот. Ну, как у монголов, они что же там низкорослые. А в Монголии с травой то все хорошо.
Метр 30, метр 40. Метр 40 это причем большая. Они как пони, по нашим понятиям. Здоровенная лошадя это вот у хана может быть. У эмира, у бека.
Ну как майк.
Беклер бека, вот да. Потому что, опять же, этому, конечно, с прокормом проблем не будет. А у тебя у рядового состава, так ты просто ее не прокормишь. Потому что на одной траве такая скотина не проживет. Ей там овёс, комбикорм, вот это все непрерывно нужно подгонять, причем много.
Нам же известно, как это, как в армии, знаешь, когда еду дают, так называемую еду.
Они,
говядина, порода коров называется. Печорская сторожевая, коровы поджарые, ребра одни, блин. Опасные, к таким и лев не подойдет, не то что волк, блин. В общем, да, и что она назад приперлась на стоянку, тоже понять сложно.
Это самонаводящаяся. Она же самонаводящаяся, конечно, лошадь. Там, где она давно живет. Лошадь конюшню найдет сама.
Конечно,
вообще
не
легко.
Конюшня, это не лагерь.
Конечно, это просто где-то непонятно где в степи. А если она нашла дорогу, это значит, что этот Халпон и его близкие где-то вот вообще вот просто здесь.
За углом.
Ну, то есть очень близко, так что лошадь просто по запаху хозяев нашла.
Удивительно.
Вот. А если они собираются дыню того, а они, по уверению Романтяна, так и собираются, и более того, это очень логично звучит.
Она уже всех достала, блин. Позорит только.
Значит, нужно же впереди собственного визга сниматься и валить оттуда к чертовой матери. А кстати, если там всякая пона спокойно рассекает, где попало, так опять же из прошлой серии вопрос рождается. Это ж те же самые кочевники. А значит, они знают, куда ехать. Почему они никуда не едут?
Они как эти, как мартышки. Мы лежим и умираем. Ой, ой.
Альболит 66. Замечательное кино. Кто не смотрел, обязательно посмотрите.
Непонятно, непонятно. Очень много вопросов эта серия вызывает. И мы переносимся на военно-морской корабль, я так думаю, где
Биба. Биба плывет к папе, блин. Серовеселому, блин.
Серовеселый.
Вот, кстати, вопрос. Вот вроде там такое, это сабли, доспехи и прочее, оно же как-то это технический прогресс должен сочетаться, да, и вдруг вот такое кораблище.
Ну, там вообще имеется в виду какой-то. Ну, я, опять же, не берусь точно его классифицировать относительно нашей земной реальности,
да.
Но это что-то типа Когга. Это не такое уже кораблище. Он обычный совершенно кораблище.
Ну, не галеон, конечно.
Нет, конечно. Но вот это Когг.
Ну, все равно.
Ну, оно как раз по уровню где-то там 14-15 века, на что там намекает все.
Да.
Оно
да,
как
да.
раз вполне соответствует этому делу. Только он, конечно, не военно-морской, это сухогруз. Какой-то. Какой не-то сухогруз.
Ну, серо-веселый едет к папе, а по дороге, чтобы не терять времени, какую-то жабу дрючит. Жаба настолько омерзительная, где они нашли вообще. Любо-дорого глядеть, блин.
Но это ему все равно.
Я считаю, их в Америке уже должны к ответственности привлечь, что они оскорбили.
Всех.
Всех оскорбили. Что вот баба страшная, он же ей там дальше советы давать будет.
Не улыбайся с закрытым ртом, дура.
У нее какие-то омерзительные сиськи, она вся тупая, плюс ко всему. В общем, омерзение. Но, видимо, Биба уже так истосковался, что табуретку отодрать готов. Поэтому дуру эту.
Это они по Мартыну четко сделали вот эту вот сцену целиком, там все в книжке точно именно строго так.
Ну, баба омерзительная, молодцы.
Да.
Хорошую
подобрали. Это дочка капитана,
да. Шингера. Да, да, да. Но Биба папа докладывает.
Скажет, папа скажет, что я шлёха, я ж тебе не платил.
И снова влупил, блин. Докладывает, что его будут ждать в доках, что он вообще серьезный парень, жизнь там суровая, блин. Суровые места порождают суровых мужчин, как бы намекая на себя, да. Ну, ты скоро станешь королем, ты это улыбайся с закрытым ртом. Вот так лучше. А мой отец не доверяет вам, железнорожденным.
Я его понимаю.
Биба заправляя под хвост, блин. Он говорит, что вы все грабители и насильники. Неважно, сколько женщин у тебя было, ты никогда. Довольно об отце. Говорит Биба. Но насчет нас он прав. Жены на железных островах нужны для размножения, но нам их мало. Поэтому мы берем в плен морских жен.
Возьми в плен меня, сойди на берег вместе со мной. Там уже Биба начал креститься двумя руками, да.
Твое место на этом корабле.
Только пока ты здесь, а то папа меня накажет и скажет, что я шлюха, я ж тебе не платил. Молодец.
Да.
Гнусный сексист.
Омерзительный. Он противный. Мне категорически не нравится. Это актерский талант. Безусловно, мразь такая, блин. Опять Королевская гавань.
Мизинец на работе.
Мизинец на работе. Дырку смотрит, там кто-то отсасывает, кого-то дрючат, блин. Интересная работа, в общем-то. Можно сгореть на такой, да. Я считаю, очень тяжело, блин, удержаться. Странно, что не дрочил еще. Сам мог бы.
Он уже не может.
Кому-нибудь. Прибегает недовольный клиент. Я за что деньги плачу, блин? Почему я должен это терпеть? Я к ней только прикоснулся. Плачу в два раза больше, чем в любом другом борделе. И что получаю? Рыдания! Секундочку, мой друг, пожалуйста, примите мои искренние извинения. Тут же жабу какую-то ей там платочком.
Это как раз та самая жаба, которую в рот выдавали только что.
Да. Платочком рот протер, видимо, забрызгали чуток, да, еще не.
Ты хоть помылась, я не знаю, тварь, блин.
Аврал-то, понимаешь, когда мыться-то? Авральная ситуация.
Ситуация надо исправлять.
Вот это-то о вас позаботится, а тут же ему.
От души. И тут же поцелуй. Какой кошмар, блин. Вот точно ни у кого ни малейших понятий нет, блин. А у вас жена в рот берет. Ты что, она же потом идет купай, детей целует. Блин, кошмар, блин. Кошмар.
Не, ну это ж понимаете, это же века такие были, средненькие.
Да.
Такие, не очень.
Поэтому там, запустив язык натурально до желудка, блин.
Да Какая хорошая сцена.
Молодцы. Странно, что он мизинца так не расцеловал в благодарность.
Тут же.
Ну, а в соседнем помещении, значит, шлюха, сбежавшая от Серовеселого, значит, рыдает, сидит там, всхлипывает.
Почему от Серовеселого?
Ну, это же Росса, это который...
А, это в смысле, да. В глобальном смысле сбежавшая?
Да, да, да.
Так
да,
точно.
Да. Читай, он сделал тебе больно. Да нет, это я из-за Мейген, это у которой в прошлой серии девочку зарезали. Из-за кого?
Кто это?
Отлично, это кто?
Она работала на вас, вот это та, чью малышку убили золотые плащи.
А, да, это было очень некрасиво. Некрасиво, заметим. Иногда те, у кого много власти, пользуются ей неадекватно. Ну, это вся в рыданиях туда-сюда, вот поэтому и рыдаю.
На что мизинец
намекнул.
Зачитывает краткую лекцию. Вот молодец тоже, да, ни криков, ни воплей, а педагогический прием, пример. Расскажу вам басню, сейчас послушайте, да. Вот девка какая-то из страшно дорогого Лесницкого дома удовольствий, страшно дорогая, и не приносила мне никаких денег. Вот он за нее заплатил, как за лошадь.
Ненавижу, да. Да, неудачные вложения.
Да, вот я не выношу, меня это угнетает. И не знал, как ее сделать счастливой, и не знал, как снизить убытки. А вот один клиент богатый предложил огромную сумму, чтобы я позволил ему преобразить эту милую, грустную девушку, чтобы поиметь ее так, как большинству бы и в голову не пришло. Ну, ты в курсе, что нужно большинству. Не думаю, что ему удалось подарить ей счастье, однако часть убытков я определенно возместил. Возьми выходной, поплачешь над ребёночком, а когда встретимся завтра, ты станешь счастливой, и тогда буду счастлив я. Ну, вот беседа сразу возымела воздействие, то есть пригрозив какой-то там пластической хирургии, а что он, интересно, сделал с ней?
Какой-нибудь садист ждал, господи.
Он нет, там он всех с ней что-то сделал, блин, и... или просто это...
Я думаю, просто к садюге сдал. Он ее отживодёрил.
Позволил ему преобразить. Ну, видимо, да. Поиметь ее так, как большинству бы и в голову не пришло. У нас был персонаж, он людей резал ножом, а потом в эти раны насиловал. Ну, такие бывают, да. Потом поехал в Швецию, двоих зарубил топором и там и остался.
Понравилось.
Да.
В общем, намекнули Розочке, тете Розе намекнули, что нужно приходить на работу с довольным
лицом. Да, и на работе надо работать, а не рыдать тут, блин.
Снова переносимся к Карле. Карла
богатый ужин организовал.
Да, вечерний прием.
Да, и беседует с начальником охраны. Еще вина.
Да чтоб тебя! Простите, этот дурачок Подрик. Подрик, блин.
Педрик Пойнг.
Да. Да, давай, вали отсюда, с вином без тебя справимся. Ваш новый оруженосец я бы мог найти подтолковее.
А лично я предпочитаю бестолковый. Карлик молодец. Хорошее вино, дарнийское. Разбирайтесь в винах, это да. Прекрасный ужин. Зовите меня Тирион, прошу. Ну, уверен, теперь, когда вы, лорд, привыкаете к изысканным обедам, ну, это ужин вообще, не обед, возможно, я перекуплю вашего повара, то этот уже распоясался вообще, обнаглевшая рожа, блин. Да, войны начинались из-за меньшей, Карлик уже осаживает. Говорят, недавно в борделе мизинца случилась некая облава. Да, дело скверное, но пришлось выполнить. Конечно. Стража обязана хранить мир. Только как на этот мир влияют убийства младенцев?
Приказ есть приказ, приосанился сразу. Товарищ военный, блин. Особенно приказ королевы. Я не говорил, что это приказ королевы.
Да, ну а кому еще придет в голову убивать бастардов короля Роберта? Она всегда была ревнивой. Ну, вы свою сестру знаете лучше, чем я. А вы уже слыхали ужасные слухи о моей сестре и брате? Не обращаю внимания на чушь. Это похвально, но вы их слышали. И люди, которые верят в эту грязь, считают бастардов Роберта лучшими претендентами на трон, чем детей Серсея. Мой король Джоффри. Остальные меня не интересуют.
Ты смотри какой, а?
Я восхищен вашей преданностью. Карла молодец. Молодец. Карла вот вообще просто... Вот как вот все-таки. Вот Карла, он уже, ну, он, естественно, там этот, как его зовут-то на самом деле, какие-то актерские курсы посещал. Но вот как ловко написано, раз. Как ловко отруководили Карлой, как кривляться. Гениально. Не Роберт Де Ниро.
Динклейдж, во.
Точно, Динклейдж. Как отменно кривляется, прям там эти взгляды, жесты, молодец. Скажите, а приказ вырезать людей не до Старка в тронном зале отдавали лично вы?
Я, так точно.
Да, я отдал бы его снова. Человек был изменником, пытался меня подкупить. Он дурак, он же не знал, что вы уже подкуплены. Вы пьяны? Тут же взвился. Ну, то есть, то, что тебя там начальником охраны замок подарили, это не считается, да, это не купили, блин. Я не позволю, чтобы мою честь ставил под сомнение бес. Отличный ответ. А я не сомневаюсь в вашей чести.
У вас ее нет.
Я отрицаю ее существование. Отлично. Слышь, Карла, если думаешь, что я это буду так терпеть... Карла? Надо было остановиться на бесе. Будешь стоять и терпеть от меня все, если не хочешь претерпеть от моего друга.
В кадре появляется Брон,
да. Брон, да, на страже, блин. А я вот королевская десница, пока отец не вернется с войны. А знаешь, что ты предал предыдущую
что-то
десницу?
Что-то беспокойненько
как-то. Что-то как-то я не чувствую себя в безопасности, когда ты рыскаешь рядом. Да что вы, мои друзья при дворе этого не допустят. Королева лично даровала регент, и ты дурак, если думаешь, что она тебе друг. А мы посмотрим, что скажет Джоффри. Нет, не посмотрим. Отлично, отлично просто. Сегодня ночью в Восточный дозор у моря отправится корабль, а оттуда, боюсь, довольно долго идти до Черного замка. Это они его морем на стену.
Да. Колымский порт знаменитый.
Ванинский порт.
От качки страдали зэка. Обревела пучина морская.
Лежал впереди Магадан.
Столица Колымского края.
Надеюсь, вам понравится стена. Я нашел ее удивительно прекрасной. Правда, в жесткой, чудовищно некомфортной манере. Ну, Бром сбоку, парни вас проводят.
Очень небезопасно.
Такое время на улицах небезопасно. Да это же мои люди. Приказываю арестовать этого головореза. Его зовут Брон. И теперь он командующий городской стражей. Уже уволили, лишили воинского звания и все на свете. Бром сбоку. Пацаны. Этого под микитки и под вопли у меня друзья. Король лично произвел меня в лорды. И как там, как падаль по земле поволокли.
Головой по ступенькам, как неразумную горилу.
За нового командующего. А вот если бы я приказал тебе убить девочку, скажем, еще сосущую мамкину сиську, ты бы сделал это без вопросов? Ну, бро,
без вопросов?
Нет! Я бы спросил, почем, блин? Молодец, циничная тварь, блин.
Тут, конечно, вот они зря. Ну, видимо, хронометраж не позволял. Ну, у Мартына все было гораздо интереснее и ловчее, потому что сначала карлик с ним... довольно долго бухал, когда тот окончательно расслабился, он у него повыспросил. Какие у вас еще надежные люди есть? Ну, такие,
может, на кого можно положиться.
Он ему тут же выдал все расклады, кто у него кто.
Угу.
Тут же выяснил, кто конкретно руководил операцией по вырезанию бастардов, потому что он же там один не мог все этот лорд-командующий сделать. То есть нужны были четкие подручные, которые без совести всякой. Так вот, он их всех вместе на Колыму сплавил. То есть всех ближайших подручных, которые были лично обязаны этому Яносу Слинту, он вместе с Яносом Слинтом из милиции удалил.
Разумно.
Вот,
чтобы... Обезглавил ГУВД.
Да, чтобы было можно потом рассадить кого. Соответственно, людей, про которых этот чувак говорил в пренебрежительных тонах, что вот, ну, типа, тут есть один такой, но у него же одна рука, ему там при штурме Пайка отрубили эти грязные железнорожденные руку, он инвалид, но вроде ничего, ну, знаете, он чистоплюй, мне не нравится. Вот его в итоге сделали начальником стражи.
Угу.
Вот. А потом он-то у этого и спрашивает, я доследую, можно посмотреть на вашу фибулу? А у него как раз его гербом фибула, там, где окровавленное копье, которым он перекололи людей не до Старка. Да. Ну, говорит, у нас в Ладиспорте, конечно, ювелиры работают гораздо более изящно. Багровый слишком вызывающий. Что вы имеете в виду? Говорит, это вот как раз дальше диалог. Это вы приказали переколоть людей не до Старка в спины? Говорит, ну я бы еще раз приказал. Да, хорошо. Что-то какое-то вот мне как новому десницы неуютненько. Ну и вот дальше вот это все. То, что
молодец.
Показано в кино.
Молодец. Беседа отличная, просто, блин.
Ну там, к сожалению, говорю, что вот они важное упустили. Ну, монтаж сделали. Там было в книжке все гораздо бодрее. Кстати, ты обратил внимание, что этот дебил за ужином опять в доспехах сидит?
Да.
Что
да,
это
да,
у них
да,
за
проклятие? Мода такая, да. В железе ходить, блин, даже жрать неудобно же, блин, жарко и тяжело.
И плохо пахнет.
Да, непонятно. Вот, в общем-то, на мой взгляд, самое интересное – это не когда дракон летит и огнем на пехоту дует, да, самые интересные разговоры всякие мерзкие. Да вы что? Да не может быть. Он, кстати, есть в переводе на украинский? Должен же быть.
Должен быть.
Ми говорили про вашу хоробрість і перемогу у битві над силами Старка.
Теж мені битва.
Я чув, що ви дістали тяжке поранення в голову. Жителі півночі – безстрашні вояки.
А я сам розповідаю, як ми познайомилися.
Яке ж миле створіння працює на кухні вашого батька. У це важко повірити.
Трапляються дивні речі. Скуштуйте її рибний пиріг.
Пацаны, у кого есть, да. Дайте знать, мы будем на украинском смотреть. Там должно быть в 100 раз интереснее, блин. Обратно в лес. Опять мы на этап возвращаемся, где срока огромные, бредут в этапы длинные. Блин. Дети, подростки сидят у ручья, что-то там полощут, палки
моют
в миске. Да. Вот. И, короче, жирный говорит, что надо сдаться. А вот этого Гендри точно сдать надо, я не хочу оказаться в центре битвы, блин. Ну, тут авария сбоку подпёздывает там, если будешь хотя бы в миле от битвы, насрёшь в штаны, блин. Толстый кричит, он видел много битв. Врёшь, блин. А вот я видел, как один человек убил другого в блошином конце ударом прямо в шею. Эти дрека двух мужиков – это не битва, блин. Говорит эксперт по битвам. Авария, да. Ругань, вопли, крики. Зовут?
Авторитетного да. Специалиста.
Ну, расскажи, чем битва отличается от драки. Ну, это сразу… Ну, как... Битва – это когда надеты доспехи. Ты тебе сказал, рыцарь, что ты взял свой-то рыцарь, блин.
У него были
но он
доспехи.
Был в доспехах, не обязательно быть рыцарем, чтобы носить доспехи. Их может купить любой идиот. Откуда ты знаешь? Я их продавал. Молодец, да. Авария бежит за ним. А что от тебя хотят эти самые плащи? Дальше разбор туда-сюда. Этот не говорит. Чей он сын, хотя-то эти ясно сказали, что он бастард, и за ним вернутся. И это
но она просто глупенькая.
Да, должна сообразить, блин. Вот. Но этот рассказывает, что там вопросы всякие задавали. Один десница короля, другой десница короля.
И оба померли.
Да, и лорд Старк, да. Лорд Старк. Вот видишь, спрашивать у меня дурная примета. Наверное, и ты скоро умрешь. Да, дальше вопли, крики, кто твоя мама, а ты ж девчонка. Я не девчонка. Ну, слышь, я ж не такой тупой, как остальные. Тупее! В ночной дозор девчонок не берут, и все это знают. А ты, девчонка, вовсе нет, да? Ну, вытащи хуй.
Посыпри
мне.
А мне не хочется.
Я не хочу ссать. И тут же переходит. Ломи и пирожок не знают, и никто не знает. Ну, значит, и не узнают. Я не скажу. Ну, тут, Федор, откроюсь я тебе. Я из органов. Вот я из дома Старков туда-сюда. Так это твой отец изменник. Никакой он не изменник, а Джоффри лжец. Так ты, значит, высоко рожденная. Дальше начинают
ее. Ой,
ой, извините.
Так это же я, кажется, зря про писю говорил.
Ой, не стоило. Я вообще, я ж при тебе еще и ссал.
Ой!
Надо тебя звать Миледи. Не надо! Ну, как прикажете. Та бросается в драку там туда-сюда, пихает его. Смешно получилось. Но, в общем-то, ну, несчастная девочка, что тут сказать, хорошо получилось.
Да.
То есть, не знает, к кому прислониться. Там уголовники в клетке с ниндзя.
Ниндзя Амура подпускает, блин.
Вот. Ну, а тем временем...
Кстати, прикольно показали, что все место населения... выдрессировала настолько, что даже на этапе, вдруг узнав, что это нифига не мальчик, а дочь мегалорда, там тут же сел на жопу, ну, чисто автоматически.
Ну, он глумился, ему весело было.
Нет, он же там видно, что он это... Ой, как же так? Он, по крайней мере, в книжке-то однозначно было, что он сразу сел на жопу от ужаса, что он сказал «Пися!» знатной леди, и что с ним в итоге может за это быть?
Наверное.
То есть заколочено настолько плотно в бошке, что там тут же природное чувство ранга, как писал Иван Ильин.
О,
вот. Это про это.
Иван знал, о чем говорит.
Да. Да.
У него оно было развито, наверное, очень сильно, блин. Ну, в кино-то он все время ухмыляется, что типа дурочка, блин. Ну, а теперь вот и бобры уже все знают. Непонятно. Он, кстати, это, забегая вперед, он же дальше как-то вообще не фигурирует. Его убьют, не убьют или что?
Нет.
Ну, как-то он пропал. Я не помню, чтобы он где-то там выделялся.
Нет, так он же до последней серии будет, этот Хендри. Только другое дело, что его два гениальных сценариста Бенивайс полностью обрежут вообще.
Вот,
то есть у него он присутствует и фигурировать будет, но он ничем не будет занят эдаким таким уж совсем. Он просто вот есть и все. В книжке-то у него там важнейшая функция. Он же поехал в составе группы товарищей свататься к Дыне за узко... в Узенько море, если я опять же все правильно помню.
Ну, до туда еще доберемся.
Да, да.
А тем временем Биба высаживается на берег из своего кога-шмога, блин. На берегу дедушка. Че привезли? Ну, там апельсинов, бормотухи и наследника Пайка из Железных островов.
Ну, то есть меня.
Да, то есть, а что под Пайком? Пайк – это щука, если я правильно помню. Но щука через Y с точкой, а это, видимо, через Y, да. Ну, там море, причем тут щука, непонятно. Барракуда какая-то.
Я не знаю, что такое пайк. Никогда даже не задумывался про такое.
Щука.
Не, ну она другая, написание другое.
А произносится так же.
Да.
И единственного живого сына Бейлона Грейджоя. Меня.
О!
Представился.
Хотите меня потрогать?
Да.
Хотите, блядь, меня потрогать?
Смешно, кстати, блин, что какой-то обосранный дедушка в какой-то рванине, блин, он ему представляется. А я вино не люблю, говорит дедушка, бабское пойло, блин. Наследник. Наследник твоего этого, который там сидит наверху, а ты с ним так разговариваешь, блин.
Ну, так, наверное, потому что он ему не поверил. Где у тебя Тухамент?
Да, да. Ну, у него же это... кальмар нарисован.
Так это же любой, опять же, дурак, если это может напялить.
8 минут тебя ж накажут за
такое. Ну, тем не менее.
Это же как воровская татуировка.
У тебя же Тухамента нету. Он же уезжал еще маленький был, его никто не помнит, как он теперь выглядит. Его просто позабыть успели. Это, во-первых, во-вторых, он не по понятиям одет. Чего ты такой вырядился? Красивый такой. У нас так не ходит. У нас это. Обваляйся в китовьем говне с утра, понимаешь, не помойся месяц, вот нормальный
другое
человек,
дело, да.
А то что это, я не знаю, бритый какой-то.
Тут вылезает какая-то баба в штанах, вот баба в штанах меня тоже смущает, все в платьях, а она в штанах, не характерно, да.
В книжке-то одна была как раз в платье.
Да, я могу тебя подбросить, как-то баба. Вообще странно.
Нет, у нее лошадя, значит, есть.
Да, долго плавал. Ну, плавал, они ж ходят вообще, по идее. Или впервые в жизни видишь женщину, такую, как ты впервые.
Там плотно на что смотреть ты еще, господи.
Биба фактически уже в руках яйца показывает. Подкатывает.
Да. Вот. Да.
Ты ж не знаешь, какая я. Возможно, и ты не знаешь. Возможно, тебе нужен учитель.
О.
Звучит песня группы Led Zeppelin. Whole lot of love. You need schooling. А ты в курсе, кто я? А думаешь, я предлагаю покатушки любому мужчине в украшениях? Он в украшениях. Лорд Грейджой. Дедушке отдается команда, пусть мои вещи доставят в замок. Только что ты, дедушка, тебя там только что на херах не катал, и тут ты уже мои вещи доставил.
Ну, он же ему денег дал, дедушке, и теперь отсыпал, вроде как, да, вступили они в контрактные отношения.
Скачут на лошаде. Как-то вот опять-таки ты мужик, она баба в вашем обществе. Можно вот так за бабой сесть сзади. Кстати, она же в седле, наверное, а второй, который сидит, он не в седле.
На крупе.
Или там
на крупе.
Седло двухместное.
Не, на крупе. Второй сзади на крупе садится всегда.
Можно, да?
Можно. Ну, это не шибко удобно, и прям галопировать ты так бодро не будешь.
Но поедешь.
Ну, поедешь, почему нет? Просто другое дело, что она же должна быть в женском седле.
Так точно.
То есть боком сидеть.
Обе ноги, да, в бок свешивать. Да. Не вот это растопыривание, да, в разы. Мэнспрединг.
Да.
Странно. Ну, а раз она в штанах, то ей можно, по всей видимости.
Ну, опять же, она же в книжке была в платье. Потому что она баба.
Да, но...
Потому что баба в штанах, она сразу вызывает некоторые вопросики. Конечно. У человека патриархально-феодального общества. Вот ты что?
Под кого ты косишь, блин?
И зачем, главное?
Да.
Она как раз для него была обычной бабой совершенно, потому что она обычно бабски выглядела, и он, не говоря худого слова, не имея ни одной задней мысли, немедленно подсел к ней сзади,
да,
уперся всем, чем положено, и давай
и ей... вцепился в сиськи, блин,
и давай,
да,
турусов ей подпускать, да, разнообразных.
Морских.
Да, со своими аффектами пристал, да, к ней.
Рассказывай, я наездник-то опытный, провел в седле последние 9 лет, и до сих пор разбираешься в кораблях, спрашивает баба. Твои руки когда-нибудь тянули канаты, видимо, привычные мозолистые лапы, которыми ее обычно за сиськи хватают, у него отличаются. Ты в моих руках-то не сомневайся, говорит Веселовский. Папка будет королем, а после него и я тоже королем. Ну и ты останешься на ночь в замке, если повезет. Делает ей шикарное предложение. Это предложение моего будущего короля, это приказ твоего будущего короля. Об этой ночи ты будешь рассказывать внукам. На что девка, ну, сомневаюсь, что такие истории можно рассказывать детишкам, как бы предвкушая уже. И вот забрался в замок. Замок, кстати, вот у них они все так красиво нарисованы все время. Действительно красивые, что эти там орлиные гнезда, что это на каких-то жутких утесов. А я такого никогда в жизни не видел, чтобы вот на таких козырных местах можно было что-то построить.
Не, ну, если по Германии поездить, по горной, там в таких местах иногда крепости, что просто даже диву даешься. Туда просто зайти невозможно, запыхаешься весь, да, а как туда кирпич таскать?
Вот.
Однако.
Таскали.
Таскали.
Мы бывали с Дементием в саксонской Швейцарии, и вот там нечто похожее. Ну, там, конечно, гораздо скромнее все это, там изба, по сути дела, там на таких торчащих скалах. Очень экзотично. Ну, а тут вообще там какой-то комплекс зданий просто.
Ну, например, Монсигюр, который мы рассматривали, рассуждая про Альбегойский крестовый поход. Он в какой-то местности настолько стрёмный, я даже не знаю, как его штурмом-то взяли, туда просто не дойти пешком, это очень тяжело даже в майке. Однако туда как-то и кирпич отвезли, и вообще все отвезли, и растворы бетономешалки, и все там положили, перекрытие
подъемные
поставили.
Экраны.
Да, нет, подъемные экраны, конечно, были, и они знали прекрасно, и именно с их помощью-то все и строили, потому что как только появились подъемные краны, появились готические сооружения, до этого их не могли строить.
Да. Кран, кстати, по-английски называется крейн, то есть
журавель.
Журавель, да, а по-нашему кран. Причем непонятно, почему этот водяной кран у нас называется кран, похож, что ли?
Черт его знает. Крантик.
Крантик.
Никогда не думал.
Странно. Ну и с папой сразу с порога выходит конфликт.
Папа одет, как положено, по местному феншую, в говно. Сразу видно, король.
Богатый человек.
От местного говнюка в порту не отличается, ничего, в принципе. Только у него такой богатый шапки, как у дедушки не было, который вот такого ухи оттопыривает.
Возможно, от них только воняет по-разному.
Да.
Блин.
От короля сильнее должно быть. Гора. Гораздо
переть. Ну, папа, короче, решительно отвергает дорогого сынка. Почему, понять невозможно. То есть сынок же там все время орет, блин, что ты что творишь-то вообще? Я ж твой сын. Что случилось? А ты там со Старком жил дольше, чем со мной.
И зафаршмачился весь.
Да, 9 лет там оттянул, блин, а я вот тебе предложение привез от Бобы Старка. И ты одел тебя в эту одежду. Не до Старка хотел сделать из тебя дочь? Прекрасно, блин, прекрасно. Я переоденусь, если тебе неприятно.
Переоденешься, блин. Тебе придется.
А вот за эту безделушку на шее ты заплатил железом или золотом? Ну, подразумевается, саблей в бою взял, да? Я вопрос задал. Содрал с шеи убитого тобой или просто прикупил? Сталь или золото? Золото. Мой сын не должен одеваться, как шлюха, блин. Вот эта встреча вообще. А чё он его так ненавидит? Зачем?
Ну, это не вполне понятно даже по книжке, потому что ясно, что у Бейлона Серорадостного очень дерьмовый характер. Это сомнений никаких. Говнюк каких поискать. Что, в общем, на фоне всех остальных не вызывает большого изумления, потому что пидорасы там все. А на сыночка у него проецируется то, что его двух старших сыновей замочили Старки.
Да, да, да. Ну, так и чего? Так ты что, там он же потом орёт, ты же сам меня отправил, блин, ты что, какие претензии, блин? Вон этот... Как его, Биба-то этот, он же старается. Папе понравится, он приехал помогать там изо всех сил. Толковое предложение привез от этого, от Старка. Мальчик Старк прислал тебя, как ворона, с бумажкой в клюве, блин. Его предложение на самом деле мое.
Он слушает твои советы.
То есть, ну вот за все просто, за все, блин, он считает меня братом, только не здесь, не в моем присутствии. Ну, папа молодец, конечно, не смей называть братом человека, предавшего мечу твоих настоящих братьев. Или ты забыл собственную кровь?
А, кстати, он-то ничего такого не говорил. Он же не сказал, что я считаю его братом. Он сказал, что он считает меня братом. Чего ты к нему цепляешься?
Ну, как-то папа его ненавидит. Просто ненавидит, блин.
По поводу того, что он там так шикарно одет, ну, тут нужно было брать других художников по костюму. Потому что Серый Радостный Биба одет чуть-чуть лучше, чем король.
Шу-шуть.
Потому что где он? Вот у него какая-то стёганая кожаная куртка, плащ и дурацкая какая-то висючка на шее. Вот что в нем такого изящного? В книжке было понятно, потому что он же оделся красиво, чтобы представить во все это в бархатный дублет, с золотыми пуговками, в чулочке в обтяжечку. Ну, понятно, папа, когда увидел это чудо.
Столичная.
Да. Что это за херня?
Ну, это как сейчас в зеленых колготках прийти.
Да. Вот папа суровый викинг, ему, конечно, такое не нравится. А тут они дело упустили. Они попытались его одеть по-другому, но у них уровень одежек не отличается почти никак. Этот в говне, этот тоже в таком же говне. Все какое-то потертое, замызганное, обсиканное.
Ну, папа оторвал у него безделушку, да. Плащ на пол упал. Это вообще некрасиво как-то. В общем, блин, это что, я уничтожу врагов Роба Старка для него, и он сделает меня снова королем Железных островов. Я сам поведу людей в атаку, говорит Биба. Ты поведешь. Я ж твой единственный сын, единственный живой наследник. Кто ж еще? И тут заходит баба. Кому сказано ждать снаружи? Ты вообще как сюда пролезла мимо охраны? Легко обдурить того, у кого есть хуй. Моя дорогая, говорит папа. Папа расцветает. И тут этот узнал сестру. Яра! Ну, рада тебя видеть, братишка. Будет что поведать внукам о твоем возвращении, а он уж там только что не в трусы руки запускал, прекрасно получилось, что она его не осаживала, ничего там, да она ж не может командовать. И почему? Она же женщина, а в юбках почему-то ты, и это тоже в штанах там все отпускает ее, выпадает. Здесь тебе не Винтерфелл, говорит папа. Сеструха твоя приняла корабль брата после того, как твой новый отец его убил. Ну и дальше фраза, что мертво умереть не может. Что лишнее, по-моему, надо. Мертвое умереть не может. Это к чему они?
Ну, у них положено так кричать, уж то. А-а-а. Вот они сразу услышали знакомое слово и триггернулись
да,
все.
Да, тут же, да, сработало, да.
И декомпенсировались чуть-чуть.
Ну, тут же характеристика дочки. Она командовала мужчинами, убивала мужчин, и она вообще знает, кто она такая. А корону мне никто не может дать. Я плачу железом. И сам возьму корону во имя того, кто я есть. И во имя того, кем мы всегда были. В одиночку против Ланнистеров у тебя нет ни единого шанса.
Да кто сказал про Ланнистеров?
Блин. И тут мы переносимся, я не знаю, где это. Где это?
Драконий камень.
Где Давос беседует с пиратом.
Саладор Сан.
Да, и объясняет, блин, начинает рассказывать. Получишь золото, когда мы захватим сокровищницу королевской гавани. И там все бьются, у Станиса никого нет, это зачем воевать? За того, кто с наихудшими шансами. Это потому, что ты умный. Станис уже успешно воевал дважды, а его брат-младенец ни разу не видел поля боя. Не говоря уже о фальшивом короле Джоффри. В общем, беседы склоняют пирата, вступай в нашу шайку, блин, да, пират колеблется, куда катится мир, если контрабандисты вынуждены ручаться за королей, тут сбоку барбос какой-то сзади
это
ходит,
сын.
Это сын этого да. Давоса, следи за языком, пират, ты думаешь, я оскорблен, да я и есть пират, великолепный пират, я не гоняюсь за надеждами, блин. В общем, упутывает его, блин.
Пират там, кстати, вообще караул. У него 30 кораблей у пирата. Это не пират.
Не пират.
30 кораблей, вы чего?
Там у короля столько должно быть.
Да, но это очень много, 30 кораблей. Вы, собственно, при помощи 30 кораблей что грабите? Все?
Ну, там вообще нигде не пройти будет.
Да, потому что 30 кораблей, ну, каждый корабль, скажем, километров на 50 будет идти так, чтобы мимо ни одна падла не проскользнула, и ни одна падла не проскользнет. То есть ограблено будет за один раз вообще сразу все, потому что на каждом, если хотя бы человек по 100 экипажа, это 3000 человек. Ну, вот блин. Это я понимаю, пират так пират.
Армия, да, своя, да. Пират.
Это еще у Мартына было непонятно, с чего, собственно, почему он такой пират. Я понимаю, что если бы это был просто, да, матерый пират, и он бы братву подволок. У кого 2 корабля, у кого 3, у кого 5, и вот вместе их там получается там где 30, где 40, в общем, целый пиратский флот.
В общем-то,
а это он, это. Типа у них самый авторитетный.
Как джентльмен удачи. Ключевое слово удачи.
Да.
Повезло, не повезло. Фарт воровской-то есть, нет, а тут это ж, блин, полки.
Да.
Какая ж тут удача, блин.
Удача не сама понятно. Собой складывается при таких силах. Там опять же у Мартына было хорошо, что зря совершенно упустили. Он постоянно на каждое слово Давоса, который говорил, что вот сейчас мы захватываем королевскую гавань, ты забираешься в сокровищницу, он говорит, и ебу королеву.
Да, да, это обязательно. Да, да, да. Тут подвыпустили, да.
У него была главная идея не просто отхватить бабла, еще и выебать королеву обязательно.
В общем, склоняет. Пойдешь со мной, разграбишь величайший город Вестероса, станешь самым богатым человеком в Лисе, самым знаменитым, а тебе будут слагать песни, пока люди не разучатся петь. Саладор Сан, неплохое название для баллады, тут же негр это приходится. Только есть условие, я хочу королеву. Выебу королеву-блондинку и выебу ее как следует. Тут опять этот сбоку, это война не ради тебя. Мы нападаем на королевскую гавань не для того, чтобы ты насиловал королеву, а ты не собираюсь ее насиловать. Я хочу ее выебать. Можно подумать, она тебе даст.
Как это не
ты
даст?
Ты не представляешь, для чего я обходителен. Я еще не пытался тебя выебать. Ну, молодой дурак, как обычно, Станис, законный король и владыка света, наш истинный бог, и злыстый там со своими истинными богами, блин, все думают, что нашли единственного, настоящий истинный бог – это то, что между ног у бабы, а еще лучше – между ног королевы. Не думал, что твой сын станет таким святошей. Молодой.
Не понимает.
В общем, обещаю тебе золото, обещаю славу, но королеву обещать не могу. А ты уверен, что твой король победит? Он единственный истинный король. Человек отрубил тебе пальцы, и теперь ты в него влюблен. Ладно, пойду с тобой. Да, да, вас, Сивард. Он не Сивард, он Сиворд, то есть это моредостойный какой-то там, морестоящий. Странно, это же кликуха, по идее, а не фамилия.
У него фамилии быть не могло. Это ему кликуху фамилии сделали, когда его посвятили в благородные. Ну, он же их спас во время осады, приволок корабль там с каким-то с припасом съестным, и, что важно, с луком, чтобы они от цинги все не позагибались. И за что Станиса, во-первых, оттяпал фаланги пальцев на одной из рук, потому что он все-таки вор, а этот человек легист. Он, если накосячил, он изволит отвечать. Ну а за то, что всех спас, произвел его в рыцаре.
Немедленно.
Тут же.
Молодец, молодец. Вот как-то тут это не оговорено, и я не смог понять, при чем тут отрубленные пальцы, как-то странно звучит.
Вот, и теперь у него была кликуха, а стала фамилия.
Ну, в общем-то, он человек честный, редкий случай в этом произведении, приличный человек, который там придерживается каких-то правил и понятий, не меняя их в каждой серии три раза.
Да.
Молодец.
Тут, конечно, опять же моментик есть, который у меня всегда вызывал при прочтении еще большие вопросы. Вот недостарка грохнули, Боба Багратион, ну, тоже был кабана грохнут. И там военачальников, которые реально кем-то командовали, больше нету. Там только один остался – Станис, которого все знают, что он военный, у которого есть военный опыт, успешный военный опыт. И чё, и к нему вообще никто в войска не идет. Такого быть не может. Они идут к пидорасу Редли. Я, конечно, понимаю, что гей-лобби очень мощное, но гей-лобби оно мощное, пока воевать не надо.
Да.
Потому
что там
как,
нужны другие люди.
Как только надо воевать, гей-лобби почему-то не сильно помогает. И все побежали почему-то воевать к Редли. Как так?
За деньгами, типа.
Ну, вы же понимаете, что этот просрет все. Вне зависимости, сколько там людей у него не будет. А у вас есть военачальник, который на деле доказал, что он военачальник. Так у него бы в очередь бы записывались. Потому что дело-то в том, что вы сейчас воевать пойдете, и от результата войны зависит, сколько вы денег с собой привезете. У этого чувака шансов гораздо больше привезти много денег, чем вот у этого чувака. Поэтому, конечно, к нему побежали. Тем более, что это не просто так, а старший брат короля. У него есть, самое главное, у него есть кусок королевского домена, с которого он получает феодальную ренту. То есть он очень небедный. Просто исключительно не бедный. А учитывая, что у него, как у Боба старшего, у Боба Багратиона наклонности нету, ну а именно там. Так, 100 шлюх, запишите на мой счет. Так,
бухло.
Поезд бухла. И еще что-нибудь, не знаю что, но еще много красивого и сразу. То есть у того расходов было много. Это турниров не устраивает, со шлюхами не сожительствует, бухать не бухает.
Деньги складирует.
То есть деньги у него должны быть. Точка.
Удивительно.
Он, конечно, страшно обиженный на старшего брата, потому что старший брат выдал ему этот драконий камень, дурацкий, вместо того, чтобы отдать ему там понтовый замок, который он оборонял долго, штормовой предел, что ли, не помню точно, ну, неважно, короче говоря, обидел его, отдал этому пидорасу Ренли хороший замок, который он оборонял, а который похуже, выдал своему среднему брату. Ну так это же не один у него замок-то, не один.
Угу.
Кроме того, а, где, а вот где у него замок? Мы это еще когда восьмую серию, восьмой эпизод, восьмой сезон, когда мы разбирали еще, восьмой. Он же находится в стратегически важной точке, там, где огромная река вытекает из континента, значит, там будет торговля. То есть замок-то говно, охотно верю, и на острове ничего полезного нету, но
место козырное.
Мимо вас торговцы не проплывут. Значит, вы всегда будете при бабле. Потому что на этом острове удобно прятаться от шторма. Потому что всегда можно заплыть за остров. И там, не сомневайтесь, будут склады, где все будет за деньги храниться, за аренду. Там будут, ну, ты сам, может быть, не пользуешься, а моряки пользуются, бордели.
А как же, блин?
Вот, там же будет раздача бухла в неограниченных количествах.
Пожрать, выпить, переночевать.
Да, там будут склады с провиантом, опять же, для моряков.
туристический кластер, как сейчас можно говорить.
Будет,
да.
Будет логистический туристический кластер. То есть вы будете при помощи этого говноострова при деньгах вообще вечно.
Да, да. Пока торговля существует.
Конечно.
Военно-морская, блин.
Да. Там же да, кстати, если что, противопиратские мероприятия будут на этот остров опираться, потому что, опять же, флот будет оперировать именно оттуда. И бог с ним, что у тебя там еще земля на континенте есть, а она 100% есть, не сомневайтесь, это брат короля. Значит, у него есть земля 100%. И такой козырный островок ему отсыпали. Да он будет очень богатый. И он, если что, сможет нанять себе военных.
Угу.
Без больших проблем.
Ну, раз деньги есть.
Да.
Да.
И опять же, он же удачливый полководец. Это же для средневековья чудовищно важно, что у него фарт
бандитский. Удача, блин, да.
Значит, к нему можно пристегнуться. А этот, он, во-первых, пидорок, о чем все знают. То есть уже не вполне нормальный. А во-вторых, что у него с удачей, мы не знаем еще. Ну, он где-то воевал?
Да.
Нет.
И вы хотите, чтобы мы пошли проверять?
Да. А с какого, собственно?
Отказать. Сразу отказать.
Да.
Ну, в общем, пират уболтал, черт языкастый.
Пойду. Красивого негра обходительного.
Пойду с тобой, сделай меня богачом. Ну, доставь меня к воротам Королевской гавани, и ты им станешь.
30 кораблей – это тебе не богатство.
Да, 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 да.
Занятно.
Детский сад, блин. Дальше беседа с сыном. И чего, когда король прикажет отплывать? Как пожелает его бог. Ну, тут дискуссии с верующим сынком, то есть просто ненормальный. Давай-ка я научу тебя читать. Это ж недолго. Ты уже знаешь буквы, папу сынок склоняет к чтению. Священные книги гораздо убедительнее, чем я. Слышь, ты, блин, задрал уже. Отвяжись со своим богом.
Опытный аметист Давос.
Да. А я вот постоянно о тебе молился. Хочешь, чтобы у меня был бог? Ну, хорошо. Король Станис, мой бог. Забота кругом. Думаешь, об этом позаботился огненный бог? Это был Станис и только Станис. Станис мой король, но он всего лишь человек. Ты, главное,
ему не говори.
Да, отлично, да. Мама Лена
вразумляет сектанта малолетнего.
Мама Лена наносит Карле визит. И как-то это нехорошо получилось. Ты ж это, он, Слинт был командующим городской стражи, и ты не имел права его изгонять. Но что Карла отвечает? Да у меня есть все права, я королевский десница. Это пока папы нет, говорит мама Лена, а я королева регент, слышь, королева регент. Твой народ гибнет, ты меня слышишь? А мне, в общем-то, плевать, говорит мама Лена, но будет непросто управлять миллионами людей, если они возжаждут твоей смерти. Половина города вымрет, когда придет зима, а вторая половина будет пытаться тебя свергнуть. А твои золочёные головорезы только что подарили им боевой клич «Королева режет младенцев». Хорошо сказал. Могла бы хотя бы возмутить, хотя бы для приличия возмутиться, дура, блин. Приказ отдала, ну и пауза. Карл смотрит, смотришь, приказ отдала не ты, смекая, блин. Что-то тут не то, блин. А Джоффри тебе даже не сказал. Ну, то есть, то есть Карла по действиям понимает, что это какая-то идиотия, как убийство недостарка. Или сказал. По-моему, так еще гаже, блин. А тут сынка-то дебила надо оправдывать. Ну, он сделал то, что необходимо. Ты вот хочешь быть десницей, хочешь править? Так вот, править – это как будто лежишь на ложе из сорняков, выдирая с корнем один за другим, чтобы они не успели задушить тебя во сне. Я не король, говорит Карла, но мне кажется, править – это нечто большее. Да мне плевать, что там тебе кажется. Ты никогда серьезностью не отличался, ни ты, ни Хайме. Все легло на мои плечи.
Вот этими руками все.
А вот Станис Баратион считает, что на тебя неоднократно ложился и Хайме. Какой ты шутник. Всегда был шутником, но только ни одна из твоих шуток не сравнится с самой первой. Помнишь, как ты порвал мою мать, когда рождался, а она истекла кровью до смерти? Карла подмечает, она была и моей матерью. Ну, ее больше нет из-за тебя. Вот с этой шуткой не может сравниться ничто. Ну, это она
в бессильной ярости. Гадостей наговорил, такое чувство, что он там это, усилия какие-то прикладывал, блин. Это нечестно. Просто нечестно. Дальше опять к Давосу и Станису.
Сотанису.
Сотанис, да. Как поговорил со своим пиратом. Саладор Саан усилит наш флот 30 кораблями. Его люди знают толк в войне. По-моему, пираты предпочитают воевать с безоружными, говорит опытный Станис. Ну, вполне себе мудрый выбор, да кто ж спорит, да. А в этот раз выбора не будет. Ты ему доверяешь, мой старый друг? Знаю его 30 лет. Я никогда ему не доверял. Но если он почуял запах золота, его не остановить. Ну, получит долю, если выполнит работу. Оставьте нас. Пришла рыжая баба.
Главная сектантка.
Да, главная. По огню старшая. Зажигательная.
Зажигалка.
Да. Ну и баба сразу начинает в уши дуть, блин. Владыка света сияет сквозь тебя, юный воин, сообщает сынку, блин. Давай, пошли, пошли, пошли. Что ты ему шепнула? Что ты ему сказала, говорит Станис. Сказала, что смерть от огня самая чистая. Зачем? А затем, что это правда. Ты в тревоге, мой король, встревожен, да. Да. Все эти армии игрушки для владыки света. Ну, так пусть твой владыка их сожжет. Я не говорю ему ничего. Я вымаливаю его приказы и повинуюсь, говорит баба. Станис о своем. У моего брата 100 тысяч воинов, по словам разведки. И все эти люди обязаны служить мне. Но что, дура, в тебе должна быть вера. Укрепиться надо. Слышь, в настоящей войне побеждает тот, у кого больше людей. В 9 случаях из 10. Как в известной присказке, бог всегда
большие батальоны
на стороне любит. Больших батальонов. Да. Ну, тогда наш случай должен стать 10-м. Да я не могу разбить брата на поле боя. И не могу взять Королевскую гавань без тех, кого он у меня украл. Люди нужны. Ну, а это я в огне вижу путь к победе. Но вначале ты должен вручить себя владыке, владыке света. Слышь, я уже дал клятву, кричит Станис. Будь ты проклята, я спалил идолов. Ты должен отдаться целиком. Вот это она уже там лямки сбросила, не сбросила, вывалив сиськи, блин.
А теперь...
А я женат.
Да, говорит Станис. Не могу, я не такой.
И дал обет. На что это Мелисандра, она ж болезненная, слабая, сидит взаперти в башне. Она тебе противна. Она не дала тебе ничего, никаких сыновей, только мертворожденных, только смерть. А я подарю тебе сына, мой король. Сына! А? Говорит Станис, закидывает рыжую на стол и начинает драть.
Та-та-та-да-та.
И такое чувство, что из жопы у нее все время сыпятся шахматные фигуры. Там какая-то рельефная карта, что меня 3D. Тоже все время поражает. С одной стороны, кто это резал как-то и для
чего? Валерийские специалисты резали, которые прибыли вместе с Таргарянами. Это ж Таргарянский замок. Они умели всякое.
Ну, то есть, там же много таких карт должно быть.
Нет, там одна такая.
Нарезана, блин.
Одна такая. И там мега-стол из какого-то там среза гигантского мега-дерева, из которого вырезано все с горочками, перелесками, проселками, ПГТ всеми.
То есть, там были проведены топографические работы, высоты.
Так они там с дракона летели, видимо, и все
аэрофотосъёмку делали.
И геодезию.
Интересно. Ну, и туда женщину класть как-то. Ну, какие-то...
Неудобно.
Какая-нибудь...
На Эвересту ее посадили.
Высота в жопу вопьётся, блин, а ты ее тут это естествуешь, она ж елозит туда-обратно, в общем, не верю.
Да. Неудобно.
Хоть бы плащик какой подстелил, да. Собственно, все.
Не, потом нет? Там же еще они оказались опять на Колыме, потому что ночью не знает.
Точно, точно, да, этот гад Короста пошел, значит, сына в лес относить.
И за ним крадется Незнайка.
Незнайка. Ночь, да. Зима, где снег скрипит под ногами, а этот не слышит ни хера, значит.
Незнайка овладел искусством легкого шага.
Да, ниндзя-стайл. Прокрался. Тот, значит, ребеночка положил и пошел обратно. А Незнайка смотрит. Там кто-то вышел. И что-то... синим глазом его там промеж ветками как зыркнул. То есть этот явно.
Ходок.
Ходорковский.
Он его заметил. То есть он четко знал, что этот гад сидит и подсматривает. А тут короста сзади подкрался.
На его в тыкву!
Бэм!
Бэм, бля!
Затемнение, да.
Затемнение. Вот теперь точно все.
Хорошая серия.
Да.
Хорошая. Все гадости говорили, все твари вокруг, да.
Много гадостей.
Шлюхи, кастраты, карлики. Всяческая мразь собрана. Хорош.
Сразу вспоминается замечательный фильм «Иствикские ведьмы». Там, где сошедшая с ума пуританская дама проповедовала в церкви. А в таком-то доме творятся страшные вещи. Манекены, шпанские мушки, французская любовь!
Что творится? Надо посмотреть. Я не видел почему.
О, с Джеком Никольсоном, с Шер.
Ну, в свое время там мега-хит был.
Да он до сих пор смотрится прям... Смотрится. Как там кадр построен? Каждая вот... Секунда. Видно, что раскадровку рисовал настоящий художник. Вот прям художник. Каждый кадр можно распечатывать, на стену вешать, в рамочке. Просто вот настолько мощно все сделано. Миллер был огромный умелец. Прямо вот, да, отлично. Ну и, конечно, первооснова литературная «Абдайка» прекрасная. Замечательное кино. Джек Николсон в роли психопата привычно.
Надо,
очень хорошо.
Надо все уже скачивать, потому что в ближайшем будущем книги они уже жгли, скоро начнут уничтожать фильмы, все эти хунвибины, эти, как их культурные контр, как она, cancel culture,
да,
там, культура отмены.
Ничего не было.
Что это такое?
Ничего не было.
Что они этим словом называют, блин, это зачем?
Ну только оставить современную повестку. Чтобы по разнарядке в кино должно быть 75% лесбиянок и пидорасов.
Угу.
А, ну и вот чтобы вот так, да, вот все. А потом... все остальное отменяем.
А потом будут рассказывать про коммунистическую цензуру.
Да.
Атас. Атас. Спасибо, Клим Саныч.
Стараемся.
А на сегодня все.